Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Челябинск. Зачем военкоматы отправляют в армию больных парней? Обнинск. Может ли гражданин заставить чиновников соблюдать закон? Самара. Кто защитит пожилого человека? Махачкала. Горцы покидают горы. Харьков аплодирует Кшиштову Пендерецкому. Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы. Мы начинаем.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Здоровье южноуральских призывников с каждым годом ухудшается. В минувшем году абсолютно здоровыми и годными к военной службе с небольшими ограничениями было признано 62,6% юношей, и это на 7% меньше, чем в 2008 году. Причем число годных без ограничений сократилось на 9% тех, кто получил категорию, освобождающую от призыва в мирное время. В прошлом году выросло на 11%. Категорию Г временно негоден и Д совсем негоден к военной службе увеличилась на 22%. Между тем, несмотря на очевидное ухудшение состояния здоровья призывников, по свидетельству главы Ассоциации солдатских матерей Челябинска Людмилы Зинченко, в военкоматах по-прежнему стремятся любыми правдами и неправдами призвать всех подряд.
Идет атака на ребят и давят на них и морально, и психологически, и вплоть до физически родители посылают подальше и не слушают, и в общем снимают диагнозы, что они не имеют вообще право делать, потому что у нас заключение дают ведущие специалисты области. Скрываются болячки, о которых родители даже не знали, потому что военкомат не посылает на обследование, их это не интересует. Обманывают ребят, говорят, что с этим служат. И причем страшные заболевания, которые дают жуткие последствия, это и на хронический пиелонефрит, потому что потом ребята приходят с никакими почками вообще. Бронхиальная астма, заболевания позвоночника, заболевания ступней.
В результате того, что призывники не знают своих прав, а также подвергаются давлению со стороны сотрудников призывных комиссий, в воинские части попадают молодые люди с ослабленным здоровьем. Чем это может закончиться, всем хорошо известно.
Ребята многие, поддаваясь вот этому давлению, скрывают заболевания. И даже если жалуются, все равно эти заболевания не учитываются, сразу начинается ор. Вот именно орут на ребят. Вы притворяетесь, вы придуряетесь, вы косите, вы не хотите служить. А почему не хотеть, должны служить? Это вообще непонятно. Творится просто кошмар. Вплоть до того, что вот ребята уходят, через 2-3 месяца их комиссуют, и, в общем-то, воинская часть должна выставлять иски этому военкомату за незаконный призыв.
Случаи бывают разные. Кому-то могут помочь родители, если, конечно, успеют.
А сейчас вот приходила, да, значит, мама с отцом. Мальчика положили в госпиталь, у него хронический пиелонефрит был до армии, это обострение пошло. И довели мальчишку до того, что они его привезли, он сидит, у него щека дергается и моргает без конца. То есть на нервной почве уже непонятно, что идет. И ему сказали, ты абсолютно здоров, вот имея вот эти все хронические заболевания, плюс перинатальное поражение ЦНС, которое остается на всю жизнь, уже от этого не избавишься, это не лечится. И они ему сказали, мы тебя отправим в психушку, ну, по шизофрении, комиссуем, то есть стараются еще и отомстить, испортить жизнь этому молодому человеку. Я все время называю это фашизмом.
Те, кто не может рассчитывать на помощь родителей, но чувствует, что не в силах оставаться в воинской части из-за издевательств или ввиду физического состояния, бегут сами.
Милиции, вот ребята приходят, прошло 2-3 месяца, а когда и 2 недели, у него вылезли все эти болячки, и начинается вообще жуткое. 20-30 килограмм потерять в первые 2 месяца в порядке вещей. Они и так-то все с недовесом идут. И плюс вот это вот все, и я не знаю. Мы же всегда говорим, не успели призвать, уже побежали. Тут это в порядке вещей, тем более летом. Зимой еще как-то ребята там просят родителей забрать. А летом бегут сами. Любыми путями добираются. У нас один мальчишка с Дальнего Востока добирался 3 месяца. Во-первых, издевательство. Во-вторых, постоянная выкачка денег. Я, говорит, не успел понять, что от меня хотят, уже получил. Просто вот ради интереса, ради развлечения бьют, почем попало. Поэтому и бегут.
Ни для кого не секрет, что служба в вооруженных силах не пользуется популярностью среди студенчества. И выпускники вузов всеми правдами и неправдами стремятся уклониться. Андрею остались считанные дни до диплома. И проблема армии стоит перед ним, как никогда остро.
Если говорить о моем желании, то я идти туда не хочу. Потому что, во-первых, теряешь целый год. Я, допустим, учусь на программиста, параллельно подрабатываю на фрилансе. В наше время сейчас информационные технологии развиваются очень быстро. И через год я могу просто не восполнить вот это упущенное время. Потому что за год очень стремительно развиваются технологии. Во-вторых, меня смущает само общество, находящееся в армии. Просто сейчас складывается такая ситуация, что в основном туда идут слои там низшего общества. То есть я видел, я провожал друзей в армию, я видел, какой там в основном контингент идет. То есть те люди, с которыми я сейчас общаюсь, более интеллигентными, более культурными, они в основном не служили. Ну и, в принципе, не собираются служить. А туда тебя принуждают там общаться с этим слоем общества. Зачем? Непонятно.
Впрочем, потеря года нормальной жизни и вынужденное общение с совершенно чуждыми тебе людьми далеко не самое страшное, что пугает Андрея в армии. Есть поводы для беспокойства и посерьезнее.
То, что я читаю и то, что я слышу постоянно, меня это, скажем так, ставит в ступор. Очень много случаев того, что вымогают деньги. Вот у меня друзья, они в армии, они просят прислать мне там несколько денег, потому что офицеры, они ставят им ультиматум. Или ты дашь деньги, или тебе будет плохо. Я считаю, что много друзей, как я говорил, приходило с армии, и я их в основном спрашиваю. Ну и что, как в армии-то вообще, чему-то научился? Они говорят, что в армии делать нечего. То есть 80-90% ты просто ничего не делаешь. Конечно, тебя там обучают простейшим навыкам в виде стрельбы или тому подобное. Или вот как у меня друг пошел связистом, там они в поле выезжали на пару месяцев, по-моему. Но в основном это пустая трата времени.
Молодые люди призывного возраста всеми способами стараются уклониться от службы в армейских рядах. И если раньше симулировали ночной НРС или язву желудка, то сейчас притворяются наркоманами. В частности, в Свердловской области этой весной на сборный пункт в Егоршино прибыли сразу 100 призывников, накурившиеся марихуаны. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. 27-летний менеджер по продажам программного обеспечения Игорь Катренко вот уже полгода пытается заставить чиновников убрать брошенные автомобили из обнинских дворов и с обочин дорог. Раскрученные машины не нравятся многим, но люди традиционно выражают свое недовольство только на кухнях. Катренко же решил действовать.
Решил бороться с собой в том плане, чтобы победить свой вирус безразличия, да, который поразил, в общем-то, наше общество, ну и начать решил с себя.
Однако как бороться с брошенными автомобилями обычному простому человеку? С чего начать? Катренко на сайте городской администрации нашел телефон отдела благоустройства и стал звонить. Вскоре понял, что звонить бесполезно, и обратился письменно.
Начал с того, что попытался в местной администрации найти людей, которые отвечают, собственно, за состояние города, борьбу с брошенными машинами, да, в частности. Ну, ничего у меня не получилось, то есть людей не нашел, кто бы за это отвечал. Взятки гладкие, как всегда, с чиновников. И таким образом дошел до Министерства экологии и благоустройства области и выяснил, что они все-таки за это отвечают. Первое письмо, которое я отправил в Министерство экологии и благоустройства, собственно, включало само обращение, что прошу убрать брошенные автомобили, указание адресов, по которым они находятся, и фотографии самих брошенных машин. В ответ я получил, что доказательств убедительных я не представил, и ничего сделать с этим нельзя. И более того, брошенные эти машины не подпадают ни под один как бы кодекс, да, то есть нельзя их ни за что привлечь, получается.
Игорь Катренко очень удивился такому ответу. Неужели фотографии брошенных автомобилей не являются убедительным доказательством? Это во-первых. А во-вторых, неужели действительно нет закона, по которому можно привлечь к ответственности владельцев таких машин? Оказывается, такой закон есть. Игорь Катренко – упорный и въедливый человек. Он раздобыл закон Калужской области о благоустройстве и узнал, что если автомобиль не прошел техосмотр, он считается непригодным к эксплуатации. Владелец не имеет права ставить его на длительную стоянку и обязан убрать машину. За нарушение – штраф. Укрепившись этим знанием, Игорь написал жалобу в прокуратуру, и это помогло. Из областного министерства экологии и благоустройства молодой человек стал получать содержательный ответы о возбуждении дел об административных правонарушениях. Вскоре одна брошенная машина исчезла. Видимо, владелец, получив штрафную квитанцию, убрал свою развалюху. Чиновники Обнинской мэрии почему-то забеспокоились и пригласили Игоря Катренко на беседу.
приглашал меня местный чиновник от благоустройства, не хотел бы называть его фамилию, чтобы не вгонять в краску человека лишний раз. Смысл беседы был в том, что чиновники администрации считают, что мне непременно кто-то заплатил, сам бы я этим никогда не занялся. Очень были удивлены тем, что самого у меня нет машины, и зачем мне это все надо. И посоветовали не читать законов, потому что я в них ничего не понимаю, а я почему-то лезу в законы, их читаю и нахожу там неприятные для них вещи, да, то есть это им для них было шоком.
Дальше же случился анекдот. Катренко получил из областного министерства очередную реляцию о том, что в Обнинске убрали еще одну брошенную машину. Хотя она где стояла, там и стоит. Как же такое могло получиться? Ясно, что обнинские чиновники отрапортовали калужскому начальству о принятых мерах, которые на самом деле были не приняты, рассказывает Игорь Катренко.
Это заместитель Министерства благоустройства области Фокин. Мне за его подписью пришло письмо, что машинка убрана. Я ему в ответ возразил и сейчас отправил ему письмо с требованием соблюдать достоверность сведений. Это требование законодательства. Если сведения будут в дальнейшем недостоверны, придется опять обращаться в прокуратуру. Открыто врать нельзя.
Игорь Катренко все обстоятельства своей борьбы излагает в блоге, и в Обнинске у него появились сторонники. Люди стали присылать ему фотографии брошенных машин, и база данных Катренко сейчас насчитывает несколько десятков никому не нужных автомобилей. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В Самаре прошел митинг против милицейского произвола. В акции протеста участвовало более 200 самарцев. Среди выступавших на митинге протеста была самарчанка Алена Молодцова, рассказавшая, как сотрудники прокуратуры Кировского района нарушают закон в отношении ее матери, Антонины Даниловой. Зимой этого года Данилова совершенно случайно узнала, что уже 5 лет разведена со своим покойным мужем. После его смерти 5 лет назад главным претендентом на квартиру Даниловой стал сын ее супруга от первого брака. Алена Молодцова считает, что под влиянием сына супруг Антонины Ивановны через суд расторг брак, однако жену решил не ставить в известность, продолжая жить с ней, как и прежде. Но после смерти отца сын решил отобрать у его законной супруги квартиру. 20 мая суд Кировского района Самары принял решение о выселении Даниловой из квартиры, рассказывает Алена Молодцова.
Моя мама сейчас вылетит на улицу. Предварительно у нее было несколько лет просто для пожилого человека ада. Ее били приставы, на нее клеветали, ее обобрали до нитки.
По словам дочери Даниловой Алены Молодцовой, сын претендовал на квартиру незаконно, а выселение пожилой женщины происходило с многочисленными нарушениями.
У нас существует такой замечательный орган, как орган прокурорского надзора, прокуратура, где должны неукоснительно следить за соблюдением законов любого человека, в том числе и человека в погонах. И если прокуратура скрывает преступление милиции, приставов, суда, значит, она несет прямо противоположную функцию. Я хочу, чтобы вот тот закон, который у нас сейчас существует, пусть несовершенный, пусть неправильный там в каких-то местах, но чтобы он, хотя бы он, выполнялся. У нас беззаконие, и это страшно.
В прокуратуре Кировского района Самары ситуацию с выселением Антонины Даниловой комментировать отказались. По словам правозащитника Александра Лашманкина, выселив женщину, работники прокуратуры и судебные приставы нарушили права человека.
Новый жилищный кодекс защищает преимущественно собственников жилья и даже членов семьи собственника жилого помещения. Помещение не застраховано от того, чтобы отказаться на улице. При помощи манипуляций с законом, который проделывают при помощи коррумпированной судебной системы недобросовестные люди, каждый из них может неожиданно для себя оказаться лишенным права на проживание в той квартире, в которой он прожил всю свою жизнь. Мать Алены Молодцовой, она отказалась покидать свое жилье, к ней применили физическую силу. Обращения дочери в прокуратуру и Следственный комитет были проигнорированы. К сожалению, возникает ситуация, когда античеловеческий закон плюс коррупция плюс круговая порука образуют кольцо попрания прав человека.
Пытаясь добиться отмены решения суда о выселении матери из квартиры, Алена Молодцова неоднократно обращалась с жалобами в прокуратуру Самарской области. Однако все обращения остались без ответа.
Человеку для того, чтобы он жил спокойно в своей стране, надо очень мало. Надо, чтобы когда его обидели, был кто-то, кто его защитит. Вот мы сейчас беззащитны. Поэтому мы берем защиту в свои руки. У нас идет маленькая гражданская война, пока письменная. Я просто думаю, что когда у людей совсем будет отчаяние и совсем иссякнет терпение, начнется та самая гражданская война, когда уже будет все происходить не с помощью бумажек. Я думаю, что кто-то когда-то в нашей стране должен понять, что у людей больше нет сил терпеть и остановиться в своем циничном издевательстве над ними.
За 5 месяцев этого года с жалобами на незаконные действия прокуратуры к правозащитникам обратилось более 20 самарцев. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В эфире Махачкала. Магомед Мусаев. Прошедшие с февраля по март ливневые дожди и снегопады разрушили мосты и дороги, а заодно и положили начало оползневым процессам в Южном Дагестане, прежде всего в Агульском районе. Наиболее пострадали села Бедюк и Чирак. В Бедюке из-за оползней домостроения покрылись трещинами, а некоторые из них на метр ушли под землю. Говорит житель села Бедюк Амар Амаров.
Вот есть вот трещины, вон там вот уже видно, почти на метр опустилась земля, она постепенно уходит вниз. Вот поэтому есть и живем с постоянной угрозой, что мы вот-вот уходим вот под землю.
Бедюкцы серьезно опасаются, что их дома окажутся сброшенными оползнями в соседнюю реку, просят помощи у республиканских властей и ждут экспертную комиссию для оценки ущерба. По мнению учителя местной школы Магомед Шакира Джалилова,
народ находится просто в панике. Люди боятся оставаться дома во время дождя, сильного дождя. Потому что всем видно, что земля еще продолжает двигаться. Руководство района в курсе, оно старается тоже что-то делать. Значит, они уже оповестили и МЧС на этот счет. Они ждут сейчас комиссию, экспертную комиссию сюда.
Последний раз этой стихией жители Бедюка сталкивались 30 лет назад. К сожалению, за все это время вместо принятия антиоползневых мероприятий, прежде всего грамотной высадки деревьев у кустов, жители стали покидать село. Так, если в советскую эпоху там жили не менее 100 хозяйств, то теперь их всего 30. Говорит житель села Бедюк Касым Набиев.
Теперь думаю по перспективе, куда деваться отсюда. Боюсь, что завтра утром проснемся вон туда в речке.
Складывается впечатление, что большая часть оставшихся жителей села Бедюк в Агульском районе Южного Дагестана охотно бы покинули родное село после получения денежной компенсации. По мнению Дениса Соколова, директора исследовательского института РАМКОМ.
Понимаете, люди же уходят с гор. Да, это не секрет ни для кого на сегодня. Дагестан в этом плане наиболее благополучная республика из всех кавказских республик Российской Федерации. Наиболее благополучная, потому что в меньшей степени горы опустили. Но люди уходят из гор, люди перестают поддерживать прежний уклад, люди перестают заниматься, в том числе и профилактикой оползней. И это тоже беда. Но если человек не видит своего будущего в горах, он относится к этой природе так, как относится. Если бы будущее в горах люди чувствовали, они бы, наверное, занимались и зелеными насаждениями, и борьбой с оползнями.
10 июня сего года в СМИ Республики Дагестан появилось сообщение, что в село Чирак выехали высокопоставленные чиновники из Махачкалы, чтобы на месте оценить ущерб, нанесенный грязевыми лавинами с гор. Говорит Ахметхан Магомедов, глава администрации села Чирак.
Такая большая масса сползла, запрудила эту реку и ударилась на тот берег, и развалилась эта гора. После этого проблема с дорогами. Инстанции, где обратились, ссылаются на тяжесть доставки техники с района, потому что там тоже проблема дорог пока не решена полностью.
Между тем, большая вода не ограничилась лишь Южным Дагестаном. Сильные дожди, выпавшие в начале июня в Ингушетии и Северной Осетии, вызвали подъем воды на 1.5 метра в Тереке. 5 лет тому назад Дагестан уже сталкивался с подобной проблемой, говорит гидронаблюдатель поста Аликазган Абу Тахир Пантиев.
Как вы видите, вода сейчас у нас сильно прибавилась. Ожидается вечером еще большая вода, но неизвестно какая. Но там некоторые речки забираться будут, а стерика будут.
Впрочем, специалисты обещают спад воды в ближайшие дни. Экологический суицид. Такую характеристику дал еще в конце прошлого века видный дагестанский эколог Эльдар Эльдаров отношению большинства дагестанцев к природным ресурсам родного края. С того времени в Республике Дагестан ровным счетом ничего не изменилось, о чем свидетельствует красноречивый факт попытки жителей Бабаюртовского района Дагестана, воспользовавшись подъемом воды в Тереке методом подкопа, вызвать искусственное затопление близлежащих домов с целью получения денежной компенсации от республиканского правительства. Магомед Мусаев для Радио Свобода из Махачкалы.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
Для меня это суперзвезда, для как музыканта, дирижера. Я до сих пор не верю, что я сижу вот здесь рядом, что мы уже пожали друг другу руки.
Очень странно, всемирно известный композитор, многими любимый композитор, в том числе и харьковчанами, и хоровиками, эта музыка по странным обстоятельствам ранее никогда не исполнялась. Я невероятно счастлив и горд тем, что появился у нас повод восполнить этот пробел.
Юрий Янко, художественный руководитель Харьковской филармонии, и Андрей Сиротенко. Он руководит академическим хором этой филармонии. Вместе с маэстро Пендерецким провели репетицию и вместе вышли на сцену к харьковскому зрителю. Повидавшему мир музыканту интереснее презентовать свое искусство там, где его почти не слышали.
Я дуже езжу.
Я очень часто даю концерты в Париже, Лондоне, Берлине. Список городов можно продолжать, рассказывает Кшиштоф Пендерецкий. Но мне интереснее наблюдать, как слушают, воспринимают мою музыку в странах, где она не звучала.
Публично скрою малый контакт с моей музыкой.
Музыканты Харьковской филармонии сыграли 4 произведения. Одним из них дирижировал лично польский композитор. Для себя, как для дирижера, Кшиштоф Пендерецкий выбрал инструментальную пьесу «Чакона», написанная в память папы Иоанна Павла II. Не от хорошей жизни поляков в музыке Пендерецкого так много грусти, тревоги и протеста.
Я думаю, что глубин поводу. То, что живем в таких часах.
Главная причина рождения такой музыки – это время, в которое мне пришлось жить. Война. Тяжелые послевоенные годы. Они длились долгих 40 лет. Если бы я родился в Новой Зеландии, наверняка моя музыка развивалась бы в другом направлении. А так, много трагизма. Да, если бы не было гонений против священников и церкви, я навряд ли писал бы духовную музыку. Музыкой я старался высказать свою позицию. Вот так и появился у меня польский реквием. «Агнус Деус» – это одна из частей польского реквиема. Исполняет академический хор Харьковской филармонии. Мы аплодировали маэстро Пендерецкому, его музыке. Назар Ковальчук. Специально для Радио Свобода. Харьков.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свой отзыв об услышанных репортажах вы можете поместить на нашем сайте swobodanews.ru или прислать в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 10 часов 30 минут, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода», новости.
В городе Молгобек, Ингушетия, при взрыве автомобиля погиб сотрудник милиции. В Назрановском районе Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» неизвестные расстреляли машину с местными жителями. Двое пассажиров получили тяжелые ранения, один из них затем скончался. В Карабудахкентском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции. Вблизи селения Какашура блокированы боевики. В перестрелке погиб сотрудник ОМОНа. Еще двое получили ранения, убит один из боевиков. В Казбековском районе Дагестана разыскивают преступников, убивших майора милиции. Участковый уполномоченный был застрелен накануне вечером в селении Ленинаул. Министерство здравоохранения Киргизии сообщило новые данные о жертвах межэтнических столкновений на юге страны. Подтверждена гибель 275 человек, десятки числятся пропавшими без вести. В Ошской области отменен комендантский час, введенный на период до 25 июня. Сегодня в Киргизии день тишины, накануне референдума по конституционной реформе, предусматривающей ограничение полномочий президента. В Индонезии по меньшей мере 10 человек погибли при пожаре в ночном клубе. Трагедия случилась в городе Сурабая в клубе Red Box Cafe, где находились сотни людей. Лидеры Великобритании и России высказались за улучшение недавно напряженных двусторонних отношений. Британский премьер Дэвид Кэмерон и президент России Дмитрий Медведев встретились в кулуарах саммита стран Большой Восьмерки в канадском городе Хансвилл. В Торонто сегодня начинается двухдневная встреча руководителей группы 20. Главная тема переговоров – выход мировой экономики из кризиса и дальнейшее развитие глобального рынка. Россия пригрозила сократить свое сотрудничество со странами ЕС, если введенные Евросоюзом односторонние санкции против Ирана нанесут ущерб российским экономическим интересам. На северо-западе Пакистана в результате атаки предположительно американского беспилотника убиты 2 боевика.
Слушайте корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Киров. Кто в городе хозяин? Астрахань. Кому выгодно закрытие детских образовательных центров? Ижевск. Откуда берутся олимпийские чемпионы? Кызыл. Особая страница в истории Тувы.
В эфире Киров и Екатерина Лушникова.
Просим отстоять наши права, потому что иначе мы света не увидим. Иначе мы будем смотреть только на кирпич этого дома.
Буквально в 10 метрах от дома номер 174 по улице Ленина, где живет пенсионерка Нина Захарищева, кировская компания «ОСТ» собирается строить новое жилое семиэтажное здание. Работы на участке уже начались, несмотря на то, что разрешение на строительство от городских властей еще не получено. Мнение жителей соседних домов тоже никто не спросил. Нина Павловна с соседями вышли на митинг.
Все просим, говорим. У нас письма со всех концов есть. Пишут, что строительство не разрешено. Однако же они кому не подчиняются, ни городу, никому. Лезут и строят, как тараканы.
Тут у нас все расшуровали. Две липы посажены нами были. Они спилили. Бери соединение от трансформатора, ископали двор. Никого они не боятся, ни городских начальников не боятся. Они ничего не могут с этой компанией сделать. Если они бессильны наши, значит, Быковы, Мачехины, Кошкины и другие, и не слушаются нашего мнения, пусть уходят в отставку. И как можно быстрее.
Зачем у нас власть такая, которая не защищает наши права? Губернатор сидит, только о своем благополучии беспокоится этот губернатор. Ему все написано. Он без ответа.
Интересно то, что когда начинают стройку, то не считают нужным информировать население близлежащих домов. Я живу на 5-м этаже, у нас маленький ребенок, который спит на балконе. И вот, например, когда мы его укладываем, нет никакой гарантии, что вот этот огромный кран не рухнет, потому что непосредственная близость к дому. Так не проще ли это место отдать под то, что необходимо? По сути, вот в этом районе у нас детской площадки нет в принципе. А детей у нас очень много.
Обещали, вот будет площадка. Пусть тогда обещание вот и сдержат вот здесь.
Что попало, затеяли. У нас все против такого дома.
Строительство нового дома ведется с нарушениями существующего законодательства, считает представитель партии «Яблоко» правозащитник Евгений Какаулин.
Если вы купили земельный участок участника и хотите там что-то построить, на вас не распространяются нормы Градостроительного кодекса, и любые строительные действия должны происходить в соответствии с этими нормами. Судя по тому, что я вижу, у них нет даже разрешения на рытье котлована и закладку нулевого цикла, то есть закладку фундамента. Поскольку видно, что котлован не выкован полностью, а уже началась закладка в него плит. Но это обычная практика, когда хотят и жильцов, и администрацию поставить перед фактом. Вот вроде мы уже выкопали, уже заложили плиту, уже деньги потратили, куда деваться. Поэтому здесь я усматриваю как нарушение норм при самом строительстве, так и нарушение норм расстояние от уже выстроенных домов и, самое главное, наглое и полное мнение граждан соседних домов.
Руководитель строительной компании «ОСТ» Александр Солоденкин считает, что строительство нового дома по улице Ленина абсолютно законно. Свою точку зрения он готов отстаивать в суде.
Я имею документы, все тех условия и все документы, подтверждающие о том, что данный дом здесь не просто возможен и реален, а он имеет место по всем нормам быть там, на этом месте. Вот и все. Есть только одна инстанция, которая может сказать: Солоденкин, ты не прав. Инстанция это называется суд. Если они хотят, а если они будут обращаться в прокуратуру, там, в архитектуру или еще куда-то, то я на любой стадии я докажу, я покажу документы и скажу, что извините, у меня все нормально. И я уже доказывал, прокуратура не один раз приходила. Пытались там штрафовать. И штрафуют иногда.
Сейчас по жалобе одного из жильцов дома номер 174 по улице Ленина проверку деятельности компании «ОСТ» проводит прокуратура Ленинского района Кирова, говорит помощник районного прокурора Антон Мельников.
Мы со специалистом выезжали туда. Было установлено, что происходит монтаж
фундамента до уровня земли. Разрешительных документов на строительство по указанному адресу строители нам не представили.
Уже не первый случай, когда компания ОС строит дома, не спрашивая разрешения городских властей. Точнее, разрешение это запрашивается, когда дом уже построен. Комментирует ситуацию сотрудник городской администрации Андрей Лялин.
Администрация города Кирова разрешение на строительство данной компании в данном месте не выдавала. Но они начали работы без нашего разрешения на строительство. С компанией ОС вообще ситуация очень непростая. Она уже построила один дом без разрешения на строительство и пыталась, так скажем, силой вынудить администрацию выдать задним числом это разрешение на строительство, когда дом уже был возведен.
Несмотря на обращение городской администрации в арбитражный суд и другие инстанции, требования о сносе самовольной застройки не были удовлетворены. Когда в старинных кварталах появляются современные многоэтажные здания, разрушается архитектурный ансамбль города 600-летней историей, считает скульптор, член Союза художников России Владимир Бондарев.
Ну как в тело вторгается какое-нибудь железное копье там или осколок от снаряда там или от чего. Вроде бы он крепкий и большой, а телу плохо. Вот телу нашего города от этого в основном бывает плохо. Все не в пользу наших добрых чувств и не в пользу гармоничного города, в котором человеку легко быть.
Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Астрахань» Галина Маркина.
Здесь будет творец творчества, который имеет право совершенно разные направления деятельности.
Глава регионального Минобразования Виталий Гутман решил воздвигнуть творец детского творчества, объединив два центра – технического развития и эстетического воспитания. В конце прошлого года коллектив центра вел переговоры с руководством области, судился, писал обращения в разные инстанции с надеждой доказать, что эта реорганизация пагубно скажется на работе центра, и это не та статья, на которую можно существенно сэкономить. 16 педагогов станции юных техников объявили голодовку. Они считают, что в результате реорганизации потеряют рабочие места, а дети лишатся бесплатного образования, говорит директор станции юных техников Марина Печенкина.
Наши педагоги переживают, что мы не будем иметь такое количество детей, какое имеем в нашем центре. Дети уже не будут иметь бесплатного образования, какое они имели в нашем центре. И, естественно, количественный состав педагогов, наверное, уменьшится.
Руководитель Центра эстетического воспитания Денис Боярский уверяет, что все педагоги останутся на своих местах – и права детей на бесплатное дополнительное образование не будут ущемлены.
Я, например, не вижу, что бы могло угрожать образовательному процессу, а тем более детям в данном случае. Это первое. И второе. Наоборот, укрупнение материально-технической базы слияния наших центров позволит намного лучше проводить образовательный процесс. Первое. Второе. Намного больше позволит сделать вливаний именно в данные направления и развивать их.
То же самое утверждает и власть. Но если разница только, как говорится, в шапке документов, в названии учреждения дополнительного образования, зачем столько шума? Дело в том, что доверия к действиям и словам чиновников практически не осталось. В Астрахани уже есть примеры слияния двух учреждений дополнительного образования с центром Дениса Боярского, говорит методист станции юных техников Людмила Нечаева.
Центр распадется, как уже распались клуб юных моряков и центр детского туризма и экскурсий. Когда их присоединили, то люди были поставлены в такие условия, что они вынуждены были уйти.
Между тем, факт слияния центров и, конечно, голодовки педагогов вызвал широкий общественный резонанс. Эта тема активно обсуждалась в блоге губернатора области Александра Жилкина, особенно после того, как глава региона в своем журнале написал «Пусть голодают, просто столкнулись разные интересы». Член Координационного совета регионального отделения ЛДПР Наталья Ковалева говорит, что столкнулись интересы прежде всего общества и власти, а не руководители учреждений.
Обещают они, что это образование будет бесплатным. Кто за это отвечать будет? Писать они ничего не пишут, они просто говорят. Ну, уйдет тот же самый этот министр образования Астраханской области. Придет на его место другой и скажет, а я этого не говорил. Это очень хорошо, что сейчас эта проблема именно на общероссийском масштабе. То есть сейчас здесь таких вещей, как что-то забыть, какие-то документы положить на какую-то полку, здесь этого сделать сейчас у администрации области не получится.
После всех переговоров учителя прекратили голодовку. Сейчас прокуратура ведет проверку соблюдения трудовых прав коллектива. Но думать, что впоследствии во Дворце творчества будут работать бесплатные кружки, пока серьезных оснований нет. Свое мнение по поводу этой ситуации высказал политолог Николай Гришин.
Ликвидация Центра научно-технического творчества – это крупное событие, поскольку на сегодняшний момент там ежегодно занимаются свыше 3000 детей. Кроме того, впервые у нас происходит такой факт, что объявили голодовку целый коллектив учителей, что, естественно, также привлекает внимание к этому событию. Объявили голодовку в знак протеста против данного планирующегося закрытия. Ни у кого не существует сомнений, что сейчас стоит вопрос именно о ликвидации этой структуры дополнительного образования для детей, которая, в принципе, работает почти совершенно бесплатно. Учителя там получают плату символическую. По имеющимся данным, уже сейчас поступило распоряжение, чтобы помещение, которое занимает этот центр, а это помещение в престижном районе города Астрахани, чтобы это помещение было освобождено. Мы здесь имеем пример безусловного масштабного сокращения системы бесплатного дополнительного образования детей. Ликвидация таких центров – это, безусловно, огромный вред для формирования молодежи и вообще наносящий огромную угрозу. В данном случае нет доверия уже к самой реформе, потому что все эти реформы себя скомпрометировали. Так что здесь поводов для оптимизма и для надежды, в принципе, ни у кого нет.
Галина Маркина для «Радио Свобода», Астрахань.
В эфире Ижевск, Удмуртия. Надежда Гладыш. В 80-е годы Ижевск был неофициальной столицей двух самых популярных турниров дворовых команд подростков «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». Об этом времени вспоминает Глеб Дарсания, известный в Ижевске хоккеист, игравший за команды профессионалов «Ижсталь» и «Прогресс».
В нашем районе, вот в Октябрьском, допустим, близлежащем от клуба «Гвоздика», очень большое количество было ребят, которые участвовали в этом клубе. Тренировались и, соответственно, играли. А с Кирова, с Карла Марса приходили ребята тоже в этот клуб. И была система при заводе, мотозавод тогда процветал очень хорошо. И рядом тоже были соответствующие клубы. Это около магазина «Удмуртия», это «Огонек» Пушкинской улицы при Лошироке. Насчитывалось в одном районе больше 10 коробок действующих. Клуб «Заря» также. Вечером клуб работал, могли ребята поиграть в теннис, настольный хоккей. Досуг был организован. Ездили в города на экскурсии, устраивали с командами лагерей пионерских, например, по игры по футболу.
Сейчас Глеб заместитель руководителя детского спортивного клуба «Заря». Он убежден, что помимо занятости и здоровья, футбол и хоккей – это способ вырастить сильное духом поколение. Его мечта – возродить массовый детский спорт в Ижевске, объединив усилия власти, бизнеса и общества.
Можно назвать еще, что опыт взаимодействия ребенка в коллективе, преодоление препятствий, упорство, воспитание характера, что пригодится ему в будущей жизни, даже если он не станет хоккеистом профессиональным. Воспитание правильного поведения, если человек вырос в спортивных лучших традициях, то, во-первых, он для государства нужен. Нужны же сильные ребята. И он уже критически отнесется к алкоголю, табакокурению. Это все работает на оздоровление нации. То есть это решается государственные задачи.
Однако пока детский спорт – площадка для пиара кандидатов в депутаты.
То, что было 3 или 4 года назад, это депутаты вот взяли на себя инициативу, имело в корне хорошее решение, но без продолжения. Коробку построить – это мало. Как получилось на практике? Построили коробку, сфотографировали детей зачастую в коньках, в сугробах, ленточку разрезали, это так было и в жизни. Ее забыли. Ее занесло снегом, потом начали отрывать от нее деревянные щиты и так далее. До конца не проследили организацию всей работы системы. Если есть коробка, к ней должен быть тренер. Должна быть должность. Если должность есть, должна быть какая-то вставка. Организационные вопросы. Лед заливать надо? Чистить надо. Свет должен быть. Помимо комплектации команд, мы сейчас уже не говорим.
Василий Семенов живет в райцентре Киясово. Это 67 километров к юго-востоку от Ижевска. Он остался без работы, как считает, из-за своей критической по отношению к властям позиции. Тем не менее, трижды, вопреки административному ресурсу, он входил в состав районного совета и сейчас на сессиях выступает за поддержку развития массового физкультурного движения на селе. В его послужном списке 12 лет руководства Киясовской детско-юношеской спортивной школы. Отчеты района по охвату спортом детей за прошлый год возмутили Василия Семенова.
Это политика государства. Смотрите, последний год, особенно 2009 год, идет разрушение вообще спорта в России. У меня 7 ставок, и сегодня 7 ставок в спортивной школе. Я 12 лет директором работал, и вот те 7 ставок, самое большое, мы уж по 30 человек, по 25, 30, более 30 не может быть человек в группе. Это реально 300-350 детей. У них сейчас отчитываются по 2009 году, под 600 человек отчитываются. И отчитались, все, вот спортивная школа, 600 человек заняты занятиями в спортивной школе, ДЮСШ. Туфта, конечно, это реально туфта, чтобы вот показать уровень. У нас 1270 детей по району школьного возраста. Из них, значит, получается, что почти 600. Чуть ли не 50% занимаются спортивной школой. Это вообще, это нереально. Я же знаю ситуацию-то в районе.
На стадионе в селе Киясово по будням и праздникам пасутся телята и козы. Из спортивных сооружений одни футбольные ворота, да асфальтовая беговая дорожка. Новую школу в райцентре строят 3 года. Хотели стройку заморозить, да Семенов прилюдно покритиковал президента Удмуртии Александра Волкова за абсурдность такого наказания района заморозить стройку из-за низких надоев молока. Школу пообещали сдать на будущий год. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск, Киясово, Удмуртия.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. Сегодня у нас в гостях саратовский поэт, писатель, музыкант Алексей Слоповский. С ним беседует Ольга Бакуткина.
Сегодняшний разговор с Алексеем о литературе и не только о ней. Начать лучше с песни «Вы ищете меня там, где меня уже нет».
Вы ищете меня там, где я был год назад. Все та же обстановка, стоят или ушат. Но нет меня, и где же я, забавно треть. Вы ищете меня там, где меня уже нет. Вы ищете меня там, где я был час назад. Еще слова витают, окурки дымят, и на плите не тронут, но теплый обед. Вы ищете меня там, где меня уже нет.
Так оно и получается в жизни, что ищет меня, и не только меня, там, где меня нет. Это мое давнешнее ощущение, что мы друг с другом общаемся не как с теми людьми, которые сейчас живут, вот сейчас, а в определенном смысле, может быть, с тенями тех людей, которых мы знали раньше, потому что общение наше такое странное, пульсирующее, и пульсация это очень редкая, от случая к случаю. Даже живя-то в одном городе, встречаешься раз иногда в год, в 2, а то и в 5 лет. И говорим с людьми так, как будто с ними ничего не произошло, а на самом деле они уже не там. Они уже где-то в другом месте. Что-то произошло в душе, что-то произошло в жизни, что-то произошло в быту, и возникают вот такие сложности.
Книга «Избранная» вышла в свет прошлой осенью, но на прилавках Саратова то ли не появилась, то ли была раскуплена сразу. Где сейчас больше читают, в провинции или в столице?
В Москве книги читают больше, потому что больше их покупают, больше возможностей. В Саратове, сужу опять же по своим книгам, ну, появляется их там 10-15. Кому надо, быстро купят, а может быть, еще кому-нибудь надо, уже не купят, потому что их нет. Рынок, он уравнивает все. Рынку абсолютно по барабану. Что тебе колбаса, что тебе колготки, что тебе книги. И поэтому вот будет продавать ходовой товар, и сколько ни говорит товароведу, что это замечательная вещь. Он скажет, не надо. Ему надо только для ассортимента. Поэтому не только моих книг, книг вообще людей, пишущих не для заработка, которые с помощью своей писанины пытаются что-то понять в этой жизни, сказать какое-то свое слово. Так вот, книги таких писателей продаются мало, плохо. Если есть раскрутка, то может такое случиться, что и побольше будет тираж. Если нет этой рекламной раскрутки, то ничего такого не будет. Это я не дифирамбы советского времени пою, просто для сравнения. Книжка в советское время стоила от 80 копеек до там рубль 50. Вот при этом стоила 3,62, 4, 6, 10. Книга стоила там в 3-4 раза дешевле, чем водка. А сейчас водка стоит в 4, в 5, в 3 раза дешевле, чем книга. Если говорить о национальной политике, это близко к преступлению, на мой взгляд.
С чего начинается создание новой книги? Она рождается из внутренней потребности автора или нужен внешний толчок?
Вообще-то, откуда берутся книги, непонятно, но иногда, не часто, редко, бывают моменты, когда точно фиксируешь рождение замысла. Вот у меня такая история была в городе Саратове, ходил по улицам, потому что я вообще люблю ходить по улицам без всякой какой-то цели. Шел по улице и увидел через окно старого дома старушку в кухне. И ничего особенного не происходило. Просто вот чужая жизнь, возможно, одинокая. Эта старушка картошечки себе сварила, она достала какие-то огурчики. Все это вот с таким каким-то вкусом, с таким толком. Я просто как завороженный следил за этими действиями, в которых нет ничего особенного, а просто есть незнакомая, непонятная, неизвестная тебе жизнь, жизнь как загадка. Я представил себе героя, который ходит вот так вот, смотрит в окна и пытается понять, во-первых, чем живут другие люди, а еще, во-вторых, он завидует всем, причем и старушкам, и старикам, и детям, и тем, кто бедно живет, и богато, потому что сам он, не то что недоволен своей жизнью, он не чувствует плотного соприкосновения с ней. У него как будто анестезированы все ощущения, душевные, интеллектуальные. Состояние, я думаю, довольно типичное для того времени, которое я описывал, были на излете советские времена, когда вроде что-то бурлило, но это бурлило далеко не во всех местах. Это гейзерно бурлило точечно. А вокруг люди с какими-то отупевшими эмоциями и с ощущением, что так было всегда и будет всегда. И как это часто в России было, все обрушилось в определенном смысле само собой, потому что если быть честным, то никаких движений, готовивших перестройку, в нашем гражданском обществе не было, уже потому что не было никакого гражданского общества. Если мы готовили перестройку, то тем, что вообще на все были готовы лишь не так, как есть. Надоело просто вот до тошноты. Очень похоже на то, что происходит сейчас, потому что опять какое-то эмоциональное отупение и регулярно подкатывающее к горлу тошнота от наблюдения за тем, что происходит вокруг.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Завершит программу репортаж Александра Филатенко из Кызыла.
В Туве накануне 22 июня невольно вспоминают о событии, которое называют белым пятном в истории всей Второй мировой войны. Дело в том, что в этот день Тувинская народная республика, тогда самостоятельное государство, объявила войну фашистской Германии. 22 июня был созван Великий Хурал, который и принял декларацию. Латиницей в ней написано: «Тувинский народ во главе с революционной партией и правительством, не щадя жизни, готов всеми силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против фашистского агрессора». А уже на следующий день, 23 июня, начался закуп скота и сырья у населения для отправки в СССР. Вот как комментирует этот факт доктор исторических наук, профессор Тувинского университета Николай Абаев.
Тува, которая находится в центре Азии, это наследница великой тюркской, великой кочевой цивилизации. Она, значит, поддержала Россию.
В том же 1941 году Советскому Союзу был передан весь золотой запас республики. По архивным данным, за 4 года войны Советский Союз безвозмездно получил из Тувы 50 тысяч боевых коней. На деньги, собранные населением республики, были созданы 3 эскадрильи, истребители и 2 танковые бригады. Красная армия получала из Тувы лыжи, полушубки, валенки, мед, плодово-ягодные концентраты, целебные травы, лекарства национальной медицины. Что до простого народа, то он полностью разделил участь своего старшего брата Улук Аквысче по-тувински. Во время войны мужчины-тувинцы помогали русским семьям. Они сеяли, убирали хлеб, заготавливали сено, пилили и кололи дрова, ремонтировали дворы. Вот как вспоминает то время ветеран тыла Антонина Борисенко, которая родилась и выросла в Туве.
Магазины сразу, ни товару, ничего не стали. Ну, так же тяжело, как и в России. Товару не стал. Работали ни выходных не было. Мы вот в уборочную снопы вязали, нас даже в субботу в баню, вот 3 километра от деревни даже не отпускали.
Осенью 42-го года советское правительство разрешило принимать на военную службу добровольцев из Тувы. Они воевали на территории Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, участвовали в рейдах по фашистским тылам. Всего за годы войны в рядах Красной Армии служили до 8 тысяч жителей Тувы. Широко известен такой, например, факт. 31 июня 44-го года в бою под Деражно кавалеристы-тувинцы выскочили на маленьких лохматых конях с саблями на передовые немецкие части. Чуть позже пленный немецкий офицер вспоминал, что зрелище деморализующее подействовало на его солдат, на подсознательном уровне воспринимавших их как полчища Аттилы. Немцы после этого боя стали называть тувинцев «Der Schwarze Tod» – «Черная смерть». Ужас немцев был связан и с тем, что тувинцы, приверженные собственным представлениям о воинских правилах, принципиально не брали противника в плен. После вхождения в 44 1944 году Тувы в состав СССР, о таком союзнике, как Тувинская народная республика, как-то забыли. Как, впрочем, долго не вспоминали и о декларации об объявлении войны Германии. Доктор исторических наук Николай Абаев считает.
Надо было просто депутатам Великого Хурала собраться на последнюю общую сессию и отменить состояние войны.
Сейчас это не поздно сделать.
А почему поздно? Это было бы, мне кажется, вот таким большим знаком примирения. Знак доброй воли.
Александр Филатенко для Радио Свобода, Кызыл.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».